Они бежали быстрой рысцой, в затылок, тропкой столь узкой, что и двое не сумели бы на ней разойтись. Старый путь контрабандистов и бандитов сокращал им дорогу на целый день. Прошлогодний снег скрипел под ногами, вцепившиеся в скалы деревья клонились над несущимся, словно стая духов, отрядом. Не было слышно никаких звуков, кроме ритмичного дыхания и тихого побрякивания амуниции. Увидеть их некто издали не понял бы, кого повстречал, призраков или живых людей. Горная стража старалась разузнавать обо всех дорогах в горах, и не только на территории империи, но и о лежащих по ту сторону границы. Это пригождалось всегда. Сейчас им было необходимо добраться до Гавенах раньше банды Навера, а он именно туда и направлялся. Он сам пообещал, что через 3 дня прибудет на ярмарку в Гавенле, в городе, лежащем к югу от Рога. По прямой от Гавенла их отделяло едва 40 миль, но в горах даже для вышколенного, отдохнувшего отряда это 2 дня интенсивного марша. Банда должна была прийти в долину Гавенах, скорее всего, по ведущему прямиком на юг траурному проходу. Он был единственной дорогой, пригодной для столь большого отряда. Остальные пути напоминали тот, по которому как раз и бежали стражники. Узкие, врезавшиеся в скалу тропки, какими бандиты шли бы несколько дней. Особенно если учитывать, что двигались они с лошадьми и десятком повозок, о чем Кеннет узнал, заплатив несколько монеток конюху. Имея 3 сотни людей и зная, что в долине не может быть больших отрядов, Навер Таклав мог не опасаться вооруженного сопротивления. Пересечь же сам Рог заняло бы у него не больше 2 часа. Может, успел бы по дороге поджечь 2 изб или даже сопутствуемую фортуну ограбить каких-нибудь неудачливых купцов. Так он и выстраивал свою легенду, что увеличивало число его приверженцев и притягивало добровольцев в банду. А как же? Молодой аристократ и изгнанник бросает в замке Тахга вызов горной страже, а когда трусливые прислужники империи не отвечают, пересекает оружно ее границу. Грабит, жжет, а сразу после того празднует на большой ярмарке. Такую историю люди Навера принесут в Гавенл, и так она уйдет в мир. Не будет там ни слова ни о бедном ребенке, замученном насмерть, ни об обещании дяди, хранящем жизнь бандита. Кеннет оглянулся через плечо на носилки, на которых лежало тело, обернутое в военный плащ. Его они забрали с собой. Некоторые дела важнее прочих. Бургомистра Арбердена пробудил стук в дверь. Он тут же вскочил с постели. В такое время стук — недобрый знак. Если слуга будет его за 2 часа до рассвета, значит, что-то наверняка стряслось.
«Войдите!»
— слуга скользнул в спальню на цыпочках.
«Господин, прибыл офицер!»
«Какой офицер?»
«Стражник! Из той роты, что пошла в Виндекан!»
Под бургомистром подогнулись ноги.
«Посольство! Неудачные переговоры! Война!»
«Веди его сейчас же! И пошли кого-нибудь за советниками! Разбудите прислать ко мне!»
Слуга исчез за дверью, едва не столкнувшись с поднимающимся по лестнице солдатом. Помнил его. Рыжий, с короткой бородой, неразговорчивый.
«Что с послами?» — спросил бургомистр, прежде чем стражник переступил порог. «Целые невредимы».
В голосе пришельца была слышна безбрежная усталость.
«Будет мир и торговля, не война. По крайней мере, это готовилось, когда мы в полночь покидали замок».
Некоторое время он пытался уразуметь последнюю фразу. «В полночь? 4 часа назад? Прошли 20 миль ночью горами за 4 часа? Кто такие эти солдаты? И что их так гнало?» Открыл рот, чтобы спросить.
«Сюда идет Навер Таклав со всей своей бандой», — опередил его офицер.
Когда он это произносил, в голосе его появилась некая странная нотка, что-то вроде мрачной решимости. Служащий взглянул ему в глаза.
«Милостивая госпожа, нынче наверняка кто-то умрет». «Скажи мне...» Лейтенант опустил уважительное обращение, но бургомистр ни за что на свете не стал бы возражать. Старый вол уже рычал. «На траурном проходе? Да где там? Путь все еще опасен, поэтому я послал за червняком, чтобы его встряхнуть. Пусть и пришлось оплатить золотом. Без купцов с юга мы слишком много потеряем. Где ваши трембиты?»
«В подвале. Господин лейтенант, вы думаете, мы не пытались сами? Стоит и не шелохнется».
«А пытались сделать это на рассвете?»
Офицер искривил губы в странной гримасе.
«И еще одно. Где живет парнишка, которого коснулась госпожа удачи? Светлые волосы, на глаз 13 лет. «Дурачок Носах? С ним одни хлопоты, и пропал вчера и...»
Скрежет острия и внезапное давление на шею. Клинок меча, видный из подобной перспективы, показался бесконечно длинным. Взгляд бургомистра двинулся вдоль острия, и в конце его встретил взгляд солдата. На горле словно сжалась ледяная петля.
«Я не спрашивал о твоем мнении, бургомистр. Только о том, где живет его мать.
И когда мне ответишь, огласишь тревогу и удвоишь стражу на стенах. И выдашь мне все трембиты, кроме одной. А потом сделаешь, что я тебе скажу. Поспеши». Бургомистр сглотнул и согласно склонил голову.
Приметили их перед самым рассветом. Солнце уже окрасило горизонт, на востоке вершины темными клыками вгрызались в светлеющее небо. Было холодно, люди и звери выдыхали пар, ждали, укрывшись на западном конце перевала, перед ними открывался отчетливый вид на траурный проход. Каннад знал, откуда взялось это название. Никакой другой перевал в горах не поглотил столько жертв. Нынче через него шла, ярдах в 300, имперская дорога. Тракт шириной в 20 футов из гладких, ровно отесанных камней. Дорогу уже очистили от снега. Это было признаком того, что купцы начали свои рискованные путешествия в таящуюся на старом вале опасность. Что ж, тот, кто рисковал отправиться в путь при таких обстоятельствах, мог потом требовать любую цену за свой товар. Хотя, чтобы выйти нынче на дорогу, нужно быть безумцем или отчаянным человеком. Восточная сторона перевала с широкими и высокими склонами была создана для лавин. Сперва поднималась полога, чтобы потом резко вздернуться вверх, закончившись отвесной стеной, по форме напоминающей бычью башку. Именно поэтому скалу называли «Старый Вол». Здешние говорили, что когда Старый Вол зарычит, то есть когда сбросит с лавиной зимние покровы, дорога на юг сделается свободна. Однако Вол часто запаздывал с рыком, и тогда купцы, особенно те, кто вез скоропортящиеся товары, масло или рыбу, решались на риск. И многих из них обнаруживали лишь когда сходил снег. Порой лавину пытались сбить, дудя в трембиты. Длинные, в 15-20 футов трубы, которые в горах использовали, чтобы передавать простые сообщения на далекие расстояния. Когда же и это не помогало, заинтересованным купцам оставалось только нанять чародея, какого-нибудь владеющего тропой земли, воды или льда, чтобы тот заставил вала зареветь. Открытие торгового пути стоило любых денег, хотя порой казалось, что природа специально смеется над людьми, устраивая невозможные фокусы. Нынче также было неясно, каким чудом многолоктевой слой снега, нагромождавшийся всю зиму, удерживается на скале. Лейтенант глядел на близящуюся колонну. 300 людей, может и больше, как минимум 30 конных, на сильных, выносливых горных лошадках, а еще десяток легких повозок. Знал он, что его не видят. Обернутый в серый плащ, скрытый в тени, он не выделялся на фоне скал, как и прочие из шестой роты. Взглянул на север. Там, откуда шла банда, предрассветную темноту рассеивала зарево пары пожаров. Не слишком больших. Может, наткнулись на пастуший шалаш или хуторок. Как видно, Навер не сумел сдержаться и не заявить о своем присутствии. Кеннет перевел взгляд вправо, где укрытые в расщелинах, замаскированные ветками, лежали трембиты. Он долго советовался с десятниками, куда, какую направить и когда начать гудеть. От этого зависела их жизнь. И ясное дело, от того, сойдет ли лавина так, как они планировали, чуть по откосу, ударив в разлом, по которому шла дорога, а не покатив снежный вал прямо. Однако не было другого места, откуда бы удалось загудеть в трембиты как нужно, а потому приходилось рассчитывать на удачу. Он взглянул на восток, где вот-вот должно было показаться солнце. Это тот самый миг, время, когда горы чаще всего сбрасывали лежащий на склонах снег. Час грома, как некоторые называли первый час после рассвета, хотя мало кто в те поры думал о лавинах. Время, когда температура воздуха поднималась каждую минуту, когда мороз, часто сопутствующий весенним ночам, едва ли не за несколько мгновений бежал от теплых лучей солнца. Зеркала льда, сковавшего лужи, таяли на глазах, промерзшая земля превращалась в грязь, а еще подтаивал толстый, в несколько футов, слой снега на горных вершинах. В свое время Кеннету это показал один капитан, с которым ему довелось служить. Отвел его на склон и приказал смотреть. Слой снега там обрывался, как обрезанный ножом, а в месте, откуда недавно оторвалась и сошла часть снежных покровов, виднелась голая земля, промерзшая и покрытая пожелтевшей травой, схваченной изморозью. И внезапно, через четверть часа после того, как солнце встало, земля принялась таять, и не исчез, а из-под слежавшегося снега потекли струйки воды.
«Он начинает подтаивать снизу из-за своей тяжести», — шепотом пояснил капитан. Но всю ночь вода не могла течь, ее схватывал мороз. А теперь она потекла, и весь склон сейчас стал скользким, словно кто его маслом смазал. Хватит пернуть погромче, и все сойдет. Через час солнце подсушит землю, а большинство плененной под снегом воды уйдет. И тогда станет безопасней. По крайней мере, до следующего утра. Помни, никогда не проводи своих людей такими местами, когда солнце встает после морозной ночи. А если не уверен, следи за псами, они всегда знают». Лейтенант улыбнулся, услышав тихий скулёж. Псы знали, чувствовали, что место опасно. Это было хорошее время для засады. Кони бандитов тоже что-то чувствовали. Когда отряд приблизился к перевалу, те, что шли впереди, запридали ушами, принялись фыркать и идти боком. Отряд остановился. Кеннет ждал. Внезапно над долиной раздался глубокий, гудящий звук. Сигнал трембита, играющий тревогу. Бургомистр сделал, что должен. Лейтенант взглянул в сторону города, как и большинство людей Навера. Солнце как раз взошло, и Арберден, хотя и лежащий в 4 милях, был виден как на ладони. Кеннет рассмотрел движение на стенах, открывающиеся ворота и выходящих людей. Бургомистр наверняка поставил на ноги большинство городских гридней и половину горожан, но выходящая из ворот колонна выглядела внушительно. Офицер смотрел, ожидая последние детали представления. Как он и приказал, в голове выходящего из ворот отряда появилась древка с красным флажком. Он хмуро усмехнулся. Все дело в дальнем расстоянии, фокусах и уверенности Навера в своей важности. Лардос с красным медведем, стоящим на задних лапах. Символ 5-го пехотного полка. Молодому бандиту должно показаться, что империя поставила на него ловушку, которой он избежал, обойдя город, но быстро марширующая тяжелая пехота в течение часа могла бы настигнуть его на перевале. С этого расстояния он не мог заметить, что войско — лишь толпа перепуганных купчишек и ремесленников, а Лардос — просто кусок окрашенного красным дерева. Возникло замешательство. Стоящая в свободном строю колонна заволновалась. Несколько человек попытались вырваться вперед. Порядок быстро и грубо восстановили, ударяя паникеров плашмя мечами и загоняя их на место. Лейтенант на миг подивился умелости главаря бандитов. Людей успокоили, коням завязали глаза, с повозок начали выбрасывать груз, скорее всего, чтобы ехать быстрее. В несколько минут вся группа была готова взойти на перевал. Это был пример хорошей работы, какой не постыдилась бы любая рота горной стражи. Ничего удивительного, что Навар Таклав так долго водил всех за нос. Обычную банду он превратил в дисциплинированный, умелый отряд. И этот отряд только что отправился навстречу смерти. Бандиты въехали на перевал в абсолютной тишине. «Неестественной тишине», — решил через мгновение Кеннет. «С такого расстояния стражники должны, по крайней мере, слышать стук конских копыт по камням, лязг железа, скрипенье осей повозок». Он отыскал взглядом десятников. Берв первым поднял правую руку и со значением пошевелил пальцами. Магия. Скорее всего, с бандой жрец, а в замке он уже показал, что любит фокусы со звуком. Однако нынче это не слишком-то пригодится. Они намеревались подождать, пока колонна окажется на середине перевала, но прежде чем она одолела третью часть дороги, псы стражников пришли в неистовство. Скулили и ворчали, с поджатыми хвостами пытались вырваться от своих проводников и сбежать. Еще минута, и замешательство на западном склоне привлечет внимание тех на дороге. Кеннет встал и вскинул ладонь. Моментально 16 людей вскочили с земли и подхватили инструменты. Подвое на каждую трембиту, один спереди, второй сзади. Эти последние вдохнули, и над перевалом раздался мощный, глубокий, словно у ошалевшего от желания быка, рев. Так и надо было. Тут необходим звук с силой грома, могущий обрушить к подножью весь горный склон. Псы перестали скулить и сперва залаяли в полный голос, а потом один за другим принялись выть. Колонна на дороге сразу же остановилась. На несколько ударов сердца все застыло в неподвижности, будто бандиты не поверили собственным ушам и глазам. Потом до всех дошло, что происходит, поскольку всадники внезапно дали лошадкам шинкелей и помчались навстречу стражникам. Кеннет спокойно поднял глазам арбалет, прицелился. Всадникам нужно одолеть 300 ярдов по неровной, каменистой, идущей вверх поверхности. Пока что было неясно. Они стараются быстрее дойти до врага или убраться с опасного места. Впрочем, оставшиеся на дороге тоже не стали дожидаться конца схватки. Пешие бросились в сторону долины. Возницы после нескольких неудачных попыток развернуть телеги соскочили с козел и помчались следом за остальными. Играющие на трембитах дунули вновь, и в хребет старого вала ударила еще одна звуковая волна. Лейтенант сильнее прижал приклад к щеке. «Ну давай», — просил он немо. «Катись, сукин ты сын!» Он нажал на спуск. Стрела ударила ближайшего коня в грудь, животное взвизгнуло, споткнулось и упало, будто кто-то подрубил ему передние ноги. Кувыркнулось, придавив ездока, и, что было совершенно невероятно, поднялось. Бандит, выбитый из седла, лежал неподвижно, а конь вскинул голову и издал самое пронзительное, полное боли и обиды ржание, которое Кеннету когда-либо приходилось слышать. И, возможно, именно этот звук разжалобил, наконец, старого вала. В землю словно ударила стопа великана. Так это все ощутили. Сильное сотрясение, а потом мгновение тишины аж зазвенело в ушах. Мчащиеся кони встали, а потом словно ошалели, поднимаясь на дыбы и пытаясь кусать собственных всадников. Псы припали к земле, поджав хвосты под брюхо. Звук трупа оборвался. Уже был не нужен. Вол затрясся. Высоко, едва ли не на вершине, по белому покрову пробежала темная линия, щель, расширяющаяся с каждым ударом сердца. Одновременно раздался звук, словно раздирали гигантский кусок полотна. И вдруг, не успели они и глазом моргнуть, вся огромная, да то ли ровная снежная поверхность сморщилась, пошла волнами и обрушилась вниз. Не летела ровно, в ней появлялись волны, вздутия, воронки, вверх и в стороны брызгали снежные и ледяные фонтаны, местами виделась чернь, захваченных неудержимым потоком камней. Снежное чудовище перло вниз, жажда жертв. Эти на дороге не имели ни шанса, даже если ехали конно, даже если бы вмиг с хода лавины мчались они в сторону спасительного выхода на наилучших скакунах из конюшен самого императора. Достигнув уровня тракта, лавина была в высоту футов 15 и летела со скоростью выпущенной стрелы. Дорога шла узким проломом между двумя поднимающимися склонами, и сужение это, словно в горной реке, придавало массе снега направление и увеличивало ее скорость. Брошенные повозки подхватило, словно те были детскими игрушками, разгоняющееся чудище обрушилось на бегущих. Все под рык разгневанного божества. Мелкие фигурки, отчаянно устремляющиеся вперед или пытающиеся в последний миг отойти в сторону, были просто проглочены, чтобы через миг появиться среди снежной кипени, а потом исчезнуть там навсегда. Все было так, как если бы кто из бессмертных, сама Андая, госпожа льда, протянула руку и стерла в пыль все, что оказалось у нее на дороге. 300 человек за время меньшее, чем 30 ударов сердца. Когда лавина вырвалась с перевала, рыгнула снежным туманом, все закончилось. Никто не выжил. Тишина наступила так внезапно, что Кеннету показалось, будто он утратил слух. Действовал, ведомый рефлексами, многолетней тренировкой. Упер арбалет в землю, склонился, натянул, наложил стрелу. Люди его сделали то же самое. Никто не забыл о всадниках, которым удалось уйти с дороги белой смерти. Первый залп положил десяток. Паникующие лошадки и неровный склон убрали еще нескольких. Последняя дюжина как раз приходила в себя, справляясь с ужасом, парализующим члены и не дающим думать трезво. Лейтенант поднял глаза на ближайших из них. Знал, что пленных не будет. Вот и славно. Нашел взглядом одного в зеленом плаще. У Навара все еще было нечто ему не принадлежащее.